Когда речь зашла о сравнительных достоинствах рынков Брюгге и Дублина, майорша дала волю своему презрению. «Вы, может быть, объясните мне, что означает у них эта старая каланча в конце рыночной площади?» — говорила она с такой едкой иронией, что от нее могла бы рухнуть эта старая башня. Брюгге был полон английскими солдатами. Английский рожок будил наших путников по утрам. Вечером они ложились спать под звуки английских флейт и барабанов. Вся страна, как и вся Европа, была под ружьем. Приближалось величайшее историческое событие. А честная Пегги О'Даут, которая это так же касалась, как и всякого другого, продолжала болтать о Белина Феде, о лошадях и конюшнях Глен Мелани и о том, какое там пьют вино. Джоз Седли прерывал ее замечания о карри и рисе в Дум-Думе, а Эмилия думала о муже и о том, как лучше выразить ему свою любовь, словно важнее этого не было на свете вопросов. Люди, склонные отложить в сторону учебник истории и размышлять о том, что произошло бы в мире, если бы в силу роковых обстоятельств не произошло того, что в действительности имело место, занятие в высшей степени увлекательное, интересное и плодотворное, эти люди, несомненно, поражались тому, какое исключительно неудачное время выбрал Наполеон, чтобы вернуться с Эльбы и пустить своих орлов лететь от бухты Сен-Жуана к собору Парижской Богоматери. Наши историки говорят нам, что союзные силы были, по счастью, в боевой готовности и в любой момент могли быть брошены на императора, вернувшегося с Эльбы. У августейших торгашей, собравшихся в Вене и перекраивавших европейские государства по своему усмотрению, было столько причин для ссор, что армии, победившие Наполеона, легко могли бы перегрызться между собой, если бы не вернулся предмет их общей ненависти и страха. Один монарх держал армию наготове, потому что он выторговал себе Польшу и решил удержать ее. Другой забрал половину Саксонии и не был склонен выпустить из рук свое приобретение. Италия являлась предметом забот для третьего. Каждый возмущался жадностью другого, и если бы корсиканец дождался в своем плену, пока все эти господа не передерутся между собой, он мог бы беспрепятственно занять французский трон. Но что бы тогда стало с нашей повестью и со всеми нашими друзьями? Что сталось бы с морем, если бы испарились все его капли? Между тем жизнь шла своим чередом, и по-прежнему люди искали удовольствий, как будто этому не предвиделось конца, и как будто впереди не было неприятеля. Когда наши путешественники приехали в Брюссель, где был расквартирован их полк, что все считали большой удачей, они оказались в одной из самых веселых и блестящих маленьких столиц Европы, где балаганы, ярмарки, тщеславие манили взор самой соблазнительной роскошью. Здесь велась расточительная игра, здесь танцевали до упаду, пиры здесь приводили в восторг даже такого гурмана, как Джоз. Здесь был театр, где пленительная каталони восхищала слушателей своим пением, очаровательные прогулки верхом в обществе блестящих военных, чудесный старинный город с причудливой архитектурой и оригинальные костюмы, предмет удивления и восторга маленькой Эмилии, которая никогда не бывала за границей. Поселившись в прекрасной квартире, за которую платили Джоз и Осборн, последний не стеснялся расходами и был полон нежного внимания к жене, миссис Эмилия в течение 2 недель, что еще длился ее медовый месяц, была так довольно счастлива, как, дай бог, всякой юной новобрачной, совершающей свадебное путешествие. Каждый день этого счастливого времени всем приносил что-нибудь новое и приятное. То нужно было осмотреть церковь или картинную галерею, то предстояла прогулка или посещение оперы, толковые оркестры гремели с утра до ночи, знатнейшие особы Англии прогуливались по парку. Это был нескончаемый военный праздник. Джордж, каждый вечер вывозивший жену в свет, был, как всегда, вполне доволен собой и клялся, что становится настоящим семьянином. Ехать куда-нибудь с ним! Уже это одно заставляло сердечко Эмилии радостно биться. Ее письма домой к матери в то время были полны восторга и благодарности. Муж заставляет ее покупать кружева, наряды, драгоценности, всевозможные безделушки. О, это самый лучший, самый добрый, самый великодушный из мужчин! Джордж глядел на лордов и леди, наводнявших город и появлявшихся во всех общественных местах, и его истинно британская душа ликовала. Здесь эти знатные люди сбрасывали с себя самодовольную надменность и заносчивость, которые нередко отличают их на родине, и, появляясь повсюду, снисходили до общения с простыми смертными. Однажды на вечере у командующего, той дивизии, к которой принадлежал полк Джорджа, последний удостоился чести танцевать с леди Бланш Тизлвуд, дочерью лорда Бейракерс. Он сбился с ног, доставая мороженые прохладительные напитки для благородной леди и ее матери, и, растолкав слуг, сам вызвал карету леди Бейракерс. Дома он так хвастался знакомством с графиней, что его собственный отец не мог бы превзойти его.